У закрытого железными ставнями коммерческого киоска возилась какая-то фигура. В руке у этого человека был лом. Человек был странно одет. В черное длинное пальто, без одного рукава, вместо него был виден оранжевый рукав рубашки. Волосы у человека были серыми, они окружали тусклым венчиком блестящую лысину. «Пойдем отсюда», — сказал Егор. «Погоди», — возразила Люська. «Давай посмотрим, что он делать будет». Человек ковырял ломом в замке ставни, поддел ее и с натугой рванул. Ставня страшно заскрипела, замок отлетел и со звоном упал на тротуар. Ставня открылась. И оказалось, что за стеклом в палатке осталось немало бутылок. Человек с размаху ударил ломом в стекло, стекло вдребезги, несколько бутылок вывалилось наружу. Человек подхватил падающие бутылки. Одну сунул в карман пальто, вторую за пазуху, третью держал в руке. Лом мешал ему, но человек с ним не расставался. Теперь, когда он обернулся, можно было увидеть его лицо, мятое, серое, как и волосы. Все в нем было обвислым. Нижняя губа, нос, щеки. Егор попытался закрыть с собой Люську, но она вырвалась. «Пыркин!» — крикнула Люська. «Ты что здесь делаешь?» «Люська!» — Пыркин обрадовался. «Ты меня помнишь, скворец?» Пыркин с трудом закинул лом на плечо. Егор заметил, что он босс, но ноги у него такие грязные, что не сразу сообразишь, ботинки это или пальцы наружу. «Пыркин!» — спросила Люська. «Ты зачем хулиганишь?»
«Я не хулиганю», — с достоинством ответил Пыркин. «Я делаю тщетную попытку. А кто с тобой?»
«Это Егор», — сказала Люська. «Он меня в метро нашел. А что случилось?»
«В каком смысле, скворец?»
«Где все люди?»
«Нету людей», — грустно произнес Пыркин. Покачнулся, лом вырвался у него из руки, скользнул по спине и грохнулся об асфальт. «Мы с тобой, Люська, оказались на том свете. Хотя есть и другие теории, с которыми ты имеешь возможность познакомиться».
«Пыркин раньше учителем был», — сообщила Люська, пропустившая мимо ушей сентенцию о том свете, а потом спился.
«А собачку мою не видели?» — спросил Пыркин. «Черная такая собачка, жулик. Может, сманили? Лепешинский его не любит».
«Нет, не видели», — сказала Люська.
«Не было у тебя никогда собачки». «Это в той жизни не было», — сказал Пыркин.
«А он у нас во дворе жил», — сообщила Люська Егору. «В прошлом году пропал».
«В позапрошлом», — поправил ее Пыркин. «Под Новый год. Сегодня справляем вторую годовщину моего пребывания на том свете».
Егор понимал, что никакой это не тот свет. На том свете трубят ангелы и так далее. Это для религиозных людей. А Егор не был религиозным человеком.
«Точно, под Новый год», — согласилась Люська. «Его с милицией искали, собаку приводили, овчарку, честное слово. Сама черная, а брюхо серое, не веришь?»
«А жулик весь черный», — сказал Пыркин.
«Не нашли?» — спросил Егор. Вопрос казался странным. Если он здесь, то, конечно же, не нашли. Но Егор спрашивал не зря. Ему интересно было узнать, не остается ли что-нибудь от человека в том, настоящем мире. А вдруг это и в самом деле царство мертвых? Тогда должны были найти труп Пыркина, а перед ними сейчас его душа.
«Не нашли», — сказала Люська. «Мать говорила, что и хорошо, что пропал. Он как напивался, дикий становился, безумный».
«Все это лишнее, скворец. Пыркин теперь другой человек. И вы, молодой человек, не обращайте внимания на детский лепет. Людмила — светлая, но замученная жизнью и безнадежная девочка. Не исключено, что мы имеем дело с генетическим дефектом», — заявил Пыркин.
«Какой еще дефект?» — обиделась Люська.
«Ну что, вспомним старое?» — спросил Пыркин и поднес к зубам бутылку водки русская, сорвал крышечку. Затем коротко и энергично взболтал водку и воткнул горлышко себе в рот, как будто кормил младенца детским питанием. Голова Пыркина запрокинулась, кадык ходил по горлу, вот-вот разорвет кожу. Егор и Люська смотрели, как завороженные на эту сцену. Водка в бутылке колыхалась, втягиваясь, как в воронку, в горлышко, и пропадала в Пыркине. Когда оставалось около половины, Пыркин вдруг оторвал горлышко от губ и, неловко замахнувшись, кинул бутылку. Она разбилась об асфальт, брызги стекла и жидкости разлетелись с букетом, напомнив Егору, как прыгал из окна самоубийца.
«Чепуха, чепуха и всяческая чепуха!» — закричал Пыркин, закашлялся и стал отплевываться. Это было неприятное зрелище.
Люська сказала: «Пойдем отсюда. Бог с ним, алкоголик».
«Не уходите!» — откашлялся Пыркин. «Я и не пью вовсе. Это так, для памяти».
«Ничего себе память! А еще учителем был!» — сказала Люська.
«Ничего ты не понимаешь!» — ответил с чувством Пыркин.
«Скорбь моя происходит от того, что здесь нельзя насытить желудок и напоить мою голову. Здесь нельзя напиться, отключить мозги и забыть об ужасе своей судьбы. Понятно?»
«Понятно», — сказала Люська, но ничего не поняла.
«Эх, одно утешение, что вкус остался».
«Вы только из-за вкуса пьете?» — спросил Егор.
«А ты попробуй. Давай я тебе другую бутылку открою. Ты попробуй. Внутрь проходит, а реакции никакой. Хоть ведро выпей. Дать попробовать».
«Егор,
не смей думать», — приказала Люська,
опытная в обращении с пьяницами. «Это так начинают, с глоточка, с рюмочки, а потом вся жизнь будет поломанная».
«Видите», — сказал Егор, улыбнувшись, потому что его вдруг тронула забота Люськи.
«Не буду я пить».
«И правильно», — ответил Пыркин, — «мне больше останется».
Он громко засмеялся, хотя смеяться ему не хотелось.
Потом оборвал смех. И сразу стало тихо. Тишина напомнила, что они здесь одни.
«Ну, пошли, что ли», — сказал Пыркин.
«Куда?» — спросил Егор. «Вам нельзя здесь оставаться. Сожрут, убьют, издеваться будут. Пошли к нам на передовой пост».
«Пошли, а?» — спросила Люська у Егора. Ей было страшно оставаться здесь.
«А это что за пост?» — поинтересовался Егор.
«Ах, не надо мне вашего недоверия!» — театрально воскликнул Пыркин.
«Ах, не надо подозрительности! Передовой пост состоит из людей, из достойных людей, наших с вами товарищей по несчастью. Мы стараемся жить и не терять человеческого достоинства в трудных обстоятельствах.
А вы там не пьянствуете?» — спросила Люська.
«Объясни лишь тебе. Рады бы пьянствовать, но водка на мозги не действует. Но пошли, пошли, а то кто-нибудь приедет».
«Пошли», — сказала Люська, и, взяв Егора за пальцы, потянула за собой. Пыркин пошел впереди.
«Тут недалеко», — сказал он. «У речки живем, на Воробьевых горах, у речки».
«На Ленинских горах», — догадался Егор.
«Называй, как знаешь. Может, они и ленинские, если он с Согаревым тут клятву давал на верность народу».
«Нет», — попался на удочку Егор.
«С Согаревым тут клятву давал Герцен».
«Точно», — хмыкнул Пыркин. «Ленин давал клятву с Троцким». И громко засмеялся. Пыркин не умел смеяться иначе. Он смеялся, широко открыв рот, зубы наружу, щеки трясутся, нос болтается. Ну, как будто индюк смеется, только очень отощавший индюк.
Пыркин наступил на стекло, подпрыгнул, задрал ногу и стоял на одной, выковыривая стекло из черной подошвы.
Они прошли мимо круглой громады нового цирка, некоторые из стекла его были целы. Слева поднимался из пустыря университет, справа — причудливое здание музыкального театра. Когда переходили улицу, Егор непроизвольно посмотрел налево.
«Нет здесь троллейбусов», — сказал Пыркин.
За бензозаправкой у дома пионеров стояли несколько избушек, еще одна деревня. Пыркин немного прихрамывал, горлышко бутылки высовывалось из кармана пальто, Люська семенила рядом с ним. Егор чуть отстал и попытался прогнать это бредовое видение. Он зажмурился и сосчитал до 10, дальше считать не решился, чтобы не упасть. Открыл глаза, но ничего не пропало. На фоне серого неба шагали две фигуры. Справа сутулый Пыркин в черном пальто, один рукав оранжевый, рядом в клетчатом пальтишке девочка Люська.
«Ты в каком классе учишься?» — спросил Пыркин, не оборачиваясь.
«В 9-м», — сказал Егор.
«Может быть, я тебе буду курс истории читать», — сказал Пыркин, — «чтоб ты не отставал от программы. Мы тебе и физика найдем, есть у нас один».
Егор пожал плечами, предложение звучало глупо. «Меня называют Вениамином Сергеевичем», — сказал Пыркин. «Я не люблю, когда по фамилии называют старших, словно алкоголика какого-то».
«А здесь много людей?» — спросил Егор.
«Есть люди», — ответил Пыркин.
«А вас с милиции искали?» — почему-то вспомнила Люська. «Овчарку приводили?»
«Кстати, о собачках», — сказал Пыркин.
По мере приближения к реке он как будто становился трезвее и собраннее.
«К сожалению, у меня сманили жулика. Это была очень нужная собачка. Я в экспедиции никогда без жулика не ходил. Жулик ублюдков чует».
«Кого?»
«Увидишь», — сказал Пыркин. «Без них не обойдешься. Из-за них, скажу тебе, кроме меня никто из наших в экспедицию не ходит».
Дорога нырнула к реке, но они пошли стороной по голому крутому склону.
«Они поджидают у эскалатора», — сказал Пыркин. «Там и сидят».
«Так вы объясните нам, кто такие и почему сидят?» — попросил Егор.
«Некогда. Постараемся их обойти».
Он вынул из кармана бутылку и держал ее за горлышко, как гранату.
«А нам что делать?» — спросила Люська.
«Вам меня слушаться. Когда скажу бежать, бегите. Главное — прорваться к Москве-реке. Но если мы пройдем на цыпочках, может быть, и обойдется».
Они спустились ниже. И тут, как назло, Люська раскашлялась.
«Молчи!» — зашипел Пыркин. «Ты всех нас погубишь!» По закону подлости Люська просто заходилась в кашле. «И зачем только я вас с собой взял?» — воскликнул Пыркин.
За сухим, одиноким деревом пробежала тень. Замерла, исчезла. Но Егор почувствовал, как тень смотрела на него.
«Все», — сказал Пыркин обреченно. «Нас обнаружили».
«Это фашисты?» — спросила Люська, переведя дух.
«Это ублюдки», — ответил Пыркин. «Хуже сионистов проклятых».
Такие слова в устах учителя, даже спившегося учителя, звучали необычно.
«Эх, жулика нет».
Пыркин пошел вниз, размахивая бутылкой.
«Держитесь ко мне ближе, сейчас будем совершать бросок».
Они перевалили через незаметный пригорок, и перед ними открылась река. Слева она широкой серой лентой обходила стадион в Лужниках, справа был метромост. У первой опоры метромоста стояла голубая бытовка, оставленная рабочими.
«Хижину, последний приют земледельца, видите?» — Пыркин показал на времянку. «Вот до нее нам и надо добежать. Это только кажется, что до нее недалеко. Бросок может растянуться на всю оставшуюся жизнь».
Пыркин кинулся вниз к реке, размахивая оранжевой рукой, мелькая черными пятками и подвывая, как обиженный щенок. Это было похоже на детскую игру в войну.
Егор несся следом, думая только о том, чтобы удержаться, не потерять равновесие и не покатиться кубарем под откос.
Рядом бежала Люська. И вдруг этот полет прервался. Егор врезался в Люську, крепко схватил ее, чтобы обоим не свалиться дальше. Пыркин сидел на земле, поджав босые ноги и размахивая бутылкой.
«Долой!» — кричал он. «Уничтожу, исчадие ада!» «Призраки подкараулили людей здесь, посреди спуска,
когда некуда деться. Наверх 100 метров горы, вниз 100 метров склона. А здесь площадка, по краям которой стоят 3 трухлявых пня. Призраки были не настоящими, не театральными. Это были какие-то наброски, воспоминания о людях, клочки тумана, ошметки студни. Они стояли полукругом, и хотя лиц у них не было, казалось, что призраки улыбаются.
Разглядев их, Люська уткнулась лицом в плечо Егора, чтобы их больше не видеть. Егор и сам был бы рад так сделать. Казалось бы, ничто, но призраки вызывали первобытный, животный ужас. «На прорыв!» — завопил Пыркин, метнул бутылку вперед. Она раскололась на части, и земля вокруг сразу потемнела.
Призраки отшатнулись или отодвинулись на шаг, наверное, от неожиданности, и тут же опять шагнули к людям еще ближе, чем раньше. От них исходило электричество, уже кололо кончики пальцев.
Егор рукой обнял Люську, которая старалась вжаться в него. Он искал разрыв между призраками, но путь назад уже был отрезан. Там скопились другие. Они переливались, покачивались, сливались и делились, как амебы. «Прощайте, товарищи!» — крикнул нелепый Пыркин. И тут сверху раздался звонкий залихватский лай.
Так лают только беспородные дворняшки, существа глупые и даже истеричные. Комком черной шерсти сверху несся маленький песик. Призраки раздались, рассыпались в строй и стали превращаться в воздух, таять, как ночные льдинки в весенней воде. Пыркин быстро пришел в себя.
— А я что говорил? — произнес он назидательно. — Подкрепление приходит в последний момент, когда на шею героя уже наброшена петля. Где тебя, сукин сын, носила?
Призраки исчезли. Все исчезли. Пес прыгал, крутился, умудрился сделать сальто, обнюхивал Люську, поднялся на задние лапы и, бешено молотя хвостом, пытался дотянуться до руки Егора. Егор погладил пса, и тот пришел в полный восторг, завалился на спину, все четыре лапы в сторону.
«Жолик, забываешь, кто здесь твой хозяин и повелитель?» — строго сказал Пыркин, но жулик не сдавался такими проблемами. «По какой-то загадочной причине эти ублюдки не выносят собачьего запаха», — пояснил Пыркин. «Почему, скажите мне?»
«А кто они такие?» — спросил Егор.
«Бог их знает. Наверное, неизвестное природное явление. А вернее всего, остатки людей, которые жили здесь, да все вышли».
«Куда вышли?» — спросила Люська. Она так и не отпускала пальцев Егора. Пыркин нагнулся, поднял комок земли, пропитанный водкой, размял в пальцах и понюхал.
«Что удивительно, — сказал он, — крайне удивительно. Запах остается, и вкус тоже, а насыщение организма не наблюдается».
Они стояли, не шли дальше, как будто надо было набраться сил, чтобы продолжить путешествие.
«Здесь...» — Пыркин продолжал нюхать комочек земли. «Никто не умирает. Но люди постепенно изнашиваются. Говорят, что можно прожить 1000 лет. Есть тут один фараон, только его никто не видел, и не изменишься. Так что постепенно можно превратиться в ничто, но остаться молодым, что и ждет вас, мои дорогие друзья».
«А почему надо бояться ублюдков?» Люська не прислушивалась к рассуждениям.
«Они парализуют жертву электрическим зарядом», — сказал Пыркин. «А затем, по слухам, высасывают ее. Нуждаются в энергии. А так как энергии относительно, то насыщение не происходит. Ой, как выпить хочется и захмелеть. Половину жизни отдал бы, чтобы захмелеть».
Пыркин пошел вниз. Егор с Люськой спускались следом, держась за руки. Люська все оглядывала, словно опасалась, не догонят ли их призраки. Жулик носился кругами, иногда начинал лаять, и его лай был приятен. Это был настоящий, живой, собачий голос. Они вышли на асфальтовую дорожку, которая тянулась вдоль воды, отделенную от реки чугунной ажурной загородкой. Но там, где стояла бытовка, загородки не было. Оттуда можно было спуститься к воде. Пыркин прибавил шагу, как бродячий рыцарь при виде своего замка. Жулик сбегал к времянке, вернулся, проверил, все ли на месте, и убежал снова. Он был здесь свой и ничего не боялся. Через 2 минуты они оказались на бетонной площадке. Перед ними стояла голубая бытовка. За ней скелетом щуки изгибался метромост, который так и не успели отремонтировать.
«Эй!» — крикнул Пыркин. Голос его вновь звучал уверенно. «Принимайте гостей!»
Из времянки вышла грузная женщина на слоновьих ногах. В ней было столько жира и мяса, что свекольные щеки выпирали наружу, прижимая темные глазки. Плотные, туго завитые волосы покачивались над головой, словно девственный лес амазонки. Губы были накрашены ярким красным цветом. Одета была женщина в некую бесформенную хламиду из синего бархата. Но главной ее чертой было обилие золотых украшений. Егору показалось, что она вот-вот рухнет под тяжестью золотых и жемчужных ожерелий и браслетов. Пальцы ее были унизаны кольцами, так что лишь их кончики с красными ногтями высовывались из золотых футляров. Из-под платья виднелись синие шаровары, какие любят носить в домах отдыха пенсионеры. Егор как-то навещал дедушку в Барвихе. Туфли были тоже золотые, с загнутыми носами, как у красавицы из мусульманского гарема.
«Гляди-ка!» — произнесла женщина басом,
Молодежь явилась, не запалилась. Из-за спины женщины выглянуло маленькое существо, ростом с Люську, но пожилое.
«Давно пора», — сказала существо. «Нам нужна свежая кровь».
Существо было облачено в черные брюки и черный фрак. Наверное, так одевались могильщики и гробовщики. Оно вынуло руку из-за спины. В руке был черный, блестящий, правда, погнутый цилиндр. Существо надело цилиндр, видно, рассчитывая, что станет выше ростом.
«Подходите, не стесняйтесь», — сказала толстуха. «Чего уж, мы с вами одна семья».
«Это Люська Тихонова», — сообщил Пыркин, не скрывая удивления.
«Представляешь, соседка по дому, надо ж такое совпадение».
«У тебя все время совпадение», — проворчало существо в цилиндре.
«Мне приятно встретиться с новыми добровольцами».
«Как тебя зовут, Корнет?» Оно глядело на Егора стеклянными бешеными глазами. И хоть было на голову ниже его, казалось Егору высоким, не имеющим права приказывать.
«Егор». «Фамилия?» — спрашиваю.
«Чехонин».
«Неправильно! Еще раз!»
«Егор Чехонин. Георгий Артурович Чехонин.
Из дворян?» «Кончай, партизан! Дети проголодались с дороги!»
Толстая женщина отодвинула его, зазвенели браслеты.
«Сейчас чай будем пить!» «Вениамин Сергеевич!» — обернулся она к Пыркину. «Вы не возьмете на себя эту задачу?»
«С удовольствием, Марфута!» — ответил Пыркин, и уничижительное имя прозвучало в его устах уважительно, почти подобострастно.
«А ты выпить принес?» — спросила Марфута. «В некотором смысле одна сохранилась».
Пыркин вытащил из-за пазухи последнюю бутылку водки.
«Пришлось от ублюдков отбиваться. Жулик спас».
«Да», — произнес партизан, —
«теряем людей. Ты за жуликом получше смотри, уведут его у тебя».
«Ты точно знаешь?» — спросил Пыркин.
«Сейчас только что проезжал сторож», — сказала Марфута. «Спрашивал, не держим ли мы животных. Я его спросил, и каких животных он имеет в виду. А он говорит, есть указание привезти ракиевские собаку. Очень они ее там желают. Видите ли, они говорят, что собака по доброй воле сюда не попадет. Значит, она знает что-то лишнее».
Жулик словно почувствовал, что речь идет о нем, подбежал к Пыркину и улегся у него в ногах.
«Не попадет, не попадет», — проворчал Пыркин. «Неужели млекопитающие хуже людей? У него ведь тоже могло быть чувство полной безысходности, когда тебя никто не любит и все хотят на живодерню отдать».
Пыркин пошел в дом, видно, решил поставить чай, а жулик затрусил за ним, что вызвало реплику партизана.
«Собакам не место в доме!»
«Помолчал бы», — огрызнулся Пыркин.
«Пока что я руковожу нашим небольшим коллективом», — сказал партизан.
Егор спросил Люську. «Ты кушать хочешь?» — спросил, потому что вспомнил, как сам был голоден совсем недавно, новогодней ночью.
«Не знаю», — ответила Люська. «Погоди».
Между бытовкой и рекой на площадке лежала груда цилиндров, шляп, фуражек, касок и кепок, наверное, в метр высотой.
Марфута перехватила взгляд Люськи. «Это партизан собирает, ему все носят. Он по размеру искал и по форме, у него головка особой формы».
И Марфута засмеялась, оставив Егора в недоумении, шутила она или нет. «А почему он партизан?» — спросила Люська.
«Пускай сам скажет». «Пожалуйста, я готов», — ответил партизан.
Он уселся на стул с рваным мягким сиденьем, что стоял прислоненной спинкой к голубой стенке бытовки. Изнутри зазвенело.
«Пыркин опять чашку разбил. На него не напасешься», — сказала Марфута. «У него руки дрожат от алкоголизма. Алкоголизма не осталось, а руки дрожат».
У Егора возникали все новые вопросы. Страха не было. Попал в незнакомую, взрослую компанию, как в гости. Страх рождается от одиночества или непонятной угрозы. А здесь все было мирным, даже безмятежным. Конечно, эта безмятежность была не настоящей, но лучше она, чем велосипедист.
«Моя биография укладывается в 5 строк», — сказал партизан. «Я был поручиком Ингерманландского полка. Слыхали о таком? Не слыхали, неважно. Теперь мало кто помнит. А у нашего полка была славная история. Во время Первой мировой войны партизан. Не надо подробностей». Подробности, даст Бог, потом расскажешь. Ты суть дела. Марфута, я могу и замолчать, если ты все знаешь лучше меня.
Личико партизана густо покраснело. Это тем более необычно, потому что у всех здесь то ли от малокровия, то ли от освещения лица казались сероватыми, тусклыми, и глаза не блестели.
«Говори, говори!» Марфута пошла, тяжело ступая в домик, и от ее шагов домик задрожал.
«Во время гражданской войны, — произнес партизан, — мое подразделение действовало в тылу красных частей, меня боялся сам Троцкий. Белые партизаны, поручика Веснина, мы пленных не брали. Славное время, залетная песнь. А потом меня схватили, повязали, затащили в подвал». И я попал в лапы к совдеповскому профессору, который научился уменьшать людей. Вы поверите, что до пленного мне было 2 сажени роста. Я ведь Гельдберг кончал. Этот Фридрих Мольтке производил опыты над пленными. За 3 недели он уменьшил меня вдвое.
Но зачем? — удивился Егор.
Троцкий приказал сделать специальную команду разведчиков, шпионов, которые занимают малое место и могут быть переправлены за границу в дамских редикюлях разведчиков, которые могут протиснуться в щель под дверью. Они хотели заполонить Европу неуловимыми шпионами, и я стал их лабораторной мышкой.
— Чай готов! — закричал изнутри Марфута. — Идем! — откликнулся партизан.
Он замер и стал присматриваться к дальнему берегу реки, где, словно гигантская банка из-под шпрот, возвышался стадион. Что-то блеснуло у самой воды.
«Марфута!» — позвал партизан. «Высматривают от стадиона!»
Этого следовало ожидать.
Но вышла не она, а Пыркин. Он тоже посмотрел на тот берег. Если присмотреться, можно было различить махонькие человеческие фигурки, которые сидели у воды.
«И как только они узнают!» — воскликнул партизан, приложив ладонь козырьком ко лбу. «Неужели и правда, что ублюдки им докладывают?» «Как они доложат!» — крикнула из домика Марфута. — Если у них ртов нема!
Марфута говорила густо, но мягко, как говорят на юге, порой неправильно ставила ударение.
— Бог с ними, спрячем детишек, — сказал Пыркин.
— А может, их нам оставят? — спросила Марфута.
— А что случилось? Кто они? — обернулся к ней Егор.
— Много будешь знать, скоро состаришься, — ответила Марфута. — Не все сразу, — поддержал ее партизан, поднимаясь.
Он взял стул с собой, прижал к груди и понес в бытовку. Стул был с него размером. Несчастный человек, если он говорит правду. Он был в 2 сажени ростом, а стал почти карликом. Внутри был стол, покрытый клеенкой. На нем стояли 4 чашки и стакан с отбитым краем. Посреди стола возвышался сверкающий, начищенный чайник. На блюдечках лежали сухарики и печенье. Марфута уселась во главе стола. Партизан поставил свой стул и сел на нем на корточки. Но привычно, как будто каждый день так садился.
«Сначала по маленькой?» — спросил Пыркин. «С приездом». «Мне в чашку», — попросила Марфута, будто был какой-то выбор. «Я сегодня не пью», — сказал партизан.
Пыркин налил себе и Марфуте. Егор вспомнил, как Пыркин пил водку там, возле метро, и жаловался, что водка на него не действует. Марфута стала разливать из чайника воду по чашкам. Вода была совершенно чистая, бесцветная. Вода из-под крана, и все тут.
«У нас плохо с огнем», — сказала Марфута гостям. «Огонь здесь горит плохо, да и не еще мало этих горящих материалов. Так что чай пьем не горячий, вы уж не обижайтесь. Вода зато у нас хорошая из Москвы реки. Промышленности нет, загрязнений никакого. Пейте, не бойтесь».
Егор отпил из чашки. В ней была просто холодная вода.
«Берите печенье, дети», — сказала Марфута. «Печенье хорошее, фабрики большевичка. Сама из фирменного киоска брала».
«Это не чай», — сказала Люська. «А чая нет?»
«Лучше для тебя не приготовили», — проворчал Пыркин. «Что сами пьем, то и тебе предлагаем. А если водки хочешь, прошу, пожалуйста, присоединяйся».
«Я не пью и тебе не советую», — сказала Люська. «Известно, чем это кончается».
«Пей, не пей, конец один», — ответил Пыркин и поднес стакан к губам, затем запрокинул голову и плеснул в открытый рот. «Ну, с Богом! — сказал Марфута и тоже стала пить, но маленькими глоточками, морщась, фыркая и наслаждаясь вкусом водки.
«Не бойся», — сказал партизан, — «опьянение не наступит, проверено».
«Знаю», — сказал Егор. «А зачем пить тогда?» — спросила Люська.
«А затем, чтоб вкус ощутить», — сказал партизан. «Можно я вам свою историю расскажу?»
«Конечно», — сказал Егор.
«Мне удалось убежать от Фридриха Мольтке, и случилось это под новый 1920 год. Я мчался, как зверушка, ведь я привык большим быть, а меня уж вдвое успели уменьшить, и стали меня настигать. Одеваться некуда. Но лучше смерть, чем судьба в руках большевиков. Нет, — закричал я себе, — я хочу умереть. Но пробило 12 часов, и я оказался здесь». Это было более 70 лет назад.
Партизан отхлебнул воды из чашки и стал хрустеть сухариком. Потом кинул сухарик на стол, спрыгнул со стула и, рыдая, пошел наружу.
«Что с ним?» — спросила Люська. «Трагедия у него», — ответил Пыркин серьезно. «Он там полюбил одну девушку, великую княжну Евдокию. 17 лет». — вставил Марфута. — 17 лет. Она тоже была в лапах этого Фридриха, но ею занимались раньше. В день побега, пробравшись с риском для жизни в женское отделение, он увидел существо ростом с кошку. Это была его возлюбленная, до сих пор он не может пережить. — Любовь, — объяснил Марфута, — она не терпит компромиссов.
Поверить в эту историю было нелегко. Но окружающие говорили об экспериментах зловещего Фридриха, как само собой разумеющимся, и, уловив сомнения Егора, Марфута подтвердила: «Здесь много необъяснимого, я сама иногда теряюсь».
«Но это же было у нас», — возразил Егор, — «давно у нас, а он все равно такой же».
«Глупости! Присмотрись», — велела Марфута. Егор присмотрелся. Партизан, как бы желая ему помочь, снял цилиндр. Волосы у него были длинные, седые, редкие, лицо молодое, почти юношеское, глаза оловянные, отчаянные. Все остальное досталось партизану от древнего старика.
«Вы с какого года?» — спросил Егор. «Я на 10 лет старше века», — ответил партизан.
«Вам 100 лет?»
«Чуть больше. Но я неплохо сохранился». И партизан засмеялся легко и беззаботно. «И пока не сойду с ума или не попадусь к бандитам, буду так же хорош, весел и рассудителен».
«Милый мальчик, ты пей воду, пей», — сказал Марфута. «Здесь организму не требуется пища. Ты можешь, конечно, поесть, и желудок у тебя сработает, но еды не требуется, а вода нужна.
Наши с тобой организмы беспрерывно выделяют пар и пот. Вода очень нужна. И неважно, какой это чай, от воды не отказывайся».
Марфут была ласковая, заботливая, как родная тетя, к которой ты приехал на дачу. Люська послушно отпила из чашки, но ей пока пить не хотелось. Егор поблагодарил Марфуту, но тоже пить не стал.
«Кто не пьет, быстрее стареет», — сказал Марфута. «Здесь никто не стареет», — ответил партизан, — «безусловно».
Пыркин слил в стакан оставшуюся водку, спросил:
«Никто мне компанию не составит».
Когда никто не ответил, он выпил стакан и сказал:
«Люди стареют, как стулья, так и мы стулья». «Стулья», — засмеялся партизан, — «из красного дерева».
«А сколько вам лет?» — хотел спросить Марфуту Егор, но у женщины спрашивать об этом неприлично. Вдруг он увидел себя со стороны, в бытовке. Тускло освещенный светом из двух маленьких окошек, сидят за шатучим столом несколько человек и пьют холодную воду из чайника.
«Сухарик не хочешь?» — спросила Марфута.
«Не хочу», — вырвался Егора. «Ничего не хочу, я домой хочу».
«А вот домой, к папе и мамочке, у нас дороги нет», — сказал Марфута. «Многие бы желали, да не получается». «Ты не права, Марфута», — сказал партизан. «Говорят, что были отдельные попытки».
«Удачные?» — спросил Егор.
«Молодой человек, вы попали сюда по своей воле, и притом по сильной воле. У вас просто не было другого выхода. только отчаяние. Да, именно отчаяние вы оставили за своей спиной. Вы спаслись от отчаяния. Вы приехали к нам. Мы довольны, что вы нам свежие московские новости будете рассказывать, но вам вдруг захотелось обратно. Да если бы это было возможно, люди бы начали шастать между нашими действительностями, и к чему бы это привело?
К полному разрушению обоих миров, — ответил Пыркин.
Исторически это нам известно. Слияние двух цивилизаций всегда приводит к гибели одной из них. Дружбы народов, как и дружбы галактических цивилизаций, пока не отмечено. Но, скажу я вам, мне досталась плохая, ядовитая, а может быть, даже отравленная водка.
Что любопытно, — заметил партизан, — здесь отравиться нельзя. Как я понимаю, происходит нарушение связи в организме, но вырвать может.
Только не меня, — сказал бывший учитель.
А здесь много людей? — спросил Егор.
У нас раньше людей много было, много больше, но их ублюдки затравили. Это ж ужас!
Словно живем на границе, — сказал Марфута.
«А если я сейчас захочу умереть?» — громко спросил Егор. «Если сейчас захочу, чтобы не ждать, как гнилой стул, что мне надо делать?»
«Можно», — сказал Пыркин. «Это именуется самоубийством и не поощряется. Грех это!»
Егор вспомнил самоубийцу у метро, но что-то заставило его промолчать о нем. Может, самому было страшно вспоминать.
«Человеку это не свойственно», — сказал Марфута. «Мы же все большие жизнелюбы».
«А как отсюда уйти?»
«Егорушка», — сказал партизан, — «ты об этом уже спрашивал. Ты думаешь, что уйдешь, и все станет на свои места? Да ничего подобного. Тебе там места нет».
«Почему?»
«Знающие люди говорят», — ответил партизан, — «что наши места в первом мире тут же занимают наши двойники. То есть, другими словами, мы сюда и не переходим, а переходит лишь...»
«Лишь субстанция, — сказал Пыркин,
— как бы духовная эманация личности. Этот вопрос интересен, потому что тогда возникает закономерный вопрос, а не в раю ли мы с тобой. И, скорее всего, я допускаю, что именно генетическое воспоминание о существовании нашего мира, о дублировании миров и послужило основанием для легенды об аде и рае».
«И тогда у нас рай, — сказал партизан,
— сказал Давита с издевкой. Конечно же, он так не думал.
«Тем не менее, — сказала Марфута, — у нас с вами большой праздник. Сегодня Новый год, и это большой юбилей для каждого из нас. Именно в эту ночь мы пришли сюда, чтобы навеки поселиться в мире, где нет зависти, оскорблений, унижений и гонений. Да здравствует свобода! Как жаль, Пыркин, что ты не взял с собой шампанского.
Только деньги тратить. — презрительно ответил Пыркин. Никто не засмеялся.
— А когда ночь будет? — спросила вдруг Люська.
— Ночи, моя красавица, здесь не бывает, — сказал Марфута. — Здесь всегда так.
— А когда же спать? — спросила Люська.
Марфута переглянула с партизаном, — ответил Пыркин.
— Ты, конечно, можешь подумать, что мы уроды и, может быть, привидения. В таком случае отвечу от такой же и слышу. Но самое печальное, что здесь можно и не спать. Правда, можно себя уговорить, особенно если устанешь или перенервничаешь, но поспишь немножко, и вскочил. Проснулся, а ничего, блин, не изменилось. Партизан фуражки меряет, а Марфут пасьянс раскладывает. Тьфу ты!
«Вениамин прав», — сказала Марфута.
«Как вы уже догадались, времени у нас нету. Попался бы преподаватель хороший, я б за 50 лет 100 языков выучил. Пошла б по всему миру, из страны в страну, из страны в страну. Всюду людей встречал, беседовал с ними. Давно собираюсь на Эйфелеву башню поглядеть. Ты не видал?»
«Нет, не видал», — признался Егор.
«И мы с генералом в Отечественную не дошли. Немножко не дошли. Берлин взяли, а мой генерал говорит... Теперь, говорит, Сталин даст приказ, и будем брать Париж малой кровью. Но, к сожалению, наступил праздник Победы, и не побывал я в Париже. Думал, тогда выйду замуж за генерала, поедем с ним в Париж, как почетные гости.
Фарфут была боевой подругой, — пояснил партизан. Мы таких, как она, понимали, но не уважали.
Всю войну, — подтвердила Марфута, — не отходила. Раны перевязывала, самогоном отпаивала, на руках от поля боя до Виллиса носила.
Но под новый 1946-й, победный год, стояли мы тогда в стратегическом резерве главнокомандующего в Польше на случай обострения. Пошла я в парикмахерскую, чтобы маникюр сделать. Краковская была там парикмахерская, польская, но маникюр хорошо делали. Платье на мне гражданское было, трофейное из Кривдышина, пальто на заказ, а он ждал меня на торжественный ужин. Я прихожу без 5:12, как сейчас помню. Меня его денщик Эдик встречает с такой гадкой улыбкой. Генерал говорит, сегодня нельзя, у них сюрприз. Какой сюрприз? А такой, что приехал к нему его супруга Мария Тихоновна с их сыном Матвеем. Так что генерал Василий Федорович делает вид, что праздник готовил к приезду жены, а ваши вещи, какие дом были, покидал в заднее окно, офицерские жены их разобрали. Ах, если б вы знали, как гадко он смотрел на меня, как подло денщик усмехался за то, что я отвергла все его притязания. Я вышла. Путь один, кидайся в речку Вислу, но даже смерти не хотелось. Главное, не хотелось, чтоб жить на одной земле вместе с ним. Он же обещал мне жениться. Он же говорил, что как только первая возможность — развод, понимаешь? Она взмахнула толстыми руками, и зазвенели браслеты. Егор увидел ее иначе, чем до рассказа. Это была пышная, курчавая, чернокудрая, страстная женщина. Егор мысленно употребил эти слова, хотя они были книжными, и в жизни Егор их никогда не употреблял. — Со старым годом! — воскликнула Марфута, поднимая свою недопитую чашку с водкой. — За родину, за Сталина, за победу! —
Совсем рехнулась, старая, — сказал Пыркин.
— Пойду погляжу, как на том берегу продолжают наблюдение. Он взял с полки бинокль. Егор тоже поднялся. — Я с вами, — сказал он. Он услышал, как за спиной Марфута сказала: «Вот тебе, Людмила, новогодний подарок. Сережки из чистого золота с малахитом носи от моего имени».
«У меня уши не проколоты», — ответила Люська.
Пыркин стал смотреть в бинокль на тот берег, не обращая внимания на гостей, которые появились на набережной. Высокая девушка с очень длинными до пояса спутанными волосами, в коротком рваном платье и туфлях на высоких каблуках, толкала перед собой инвалидное кресло, в котором сидела какая-то фигура с длинными черными прямыми волосами. «Кто это?» — спросил Егор.
«Не обращай внимания», — сказал Пыркин. «Психи разного рода. Здесь кого только нет. Эти скоро кончатся».
«Кончатся? Как это кончится? Как стулья?»
«Да, как стулья. Соня Рабинова, я с ней знаком, хорошая была девушка, ее хотели на вокзал взять, но она объяснила, что попала сюда из-за сифилиса. Представляешь, ее завкафедрой заразил. Здесь она этого нашла. Идиот, идиот, а ведь тоже сюда захотел. Тоже ему дом, видите ли, плохо было. Вот она его и возит, искупает свои грехи».
Марфута услышала этот разговор, вышла из бытовки и крикнула длинноволосой девушке:
«Сонька, заходи к нам, мы Новый год отмечаем!»
«Нет, спасибо», — ответила девушка. «Это развлечение не для нас».
«Откуда тебе знать?» — сказал Пыркин. «Может, твой идиот желает с нами выпить водки?»
«Нет, я знаю, он не пьет», — ответила девушка. «Он думает». «Здесь есть вокзал», — подумал Егор. «И есть Париж. Значит, здесь не кусочек земли, а целая планета. Наверное, здесь очень много людей».
Он встретился глазами с идиотом. Глаза смотрели сосредоточенно и остро. Шевельнулись толстые мокрые губы, шепча что-то. Егор испугался, потому что понял притворство юноши, и тут же его взгляд погас.
Сердце Егора сжалось. По набережной не спеша ехал велосипедист. Может, здесь один велосипедист, а может, их много, но они одинаково одеты.
«Смотри!» — сказал он Пыркину. Пыркин быстро обернулся. Велосипедист уже подъезжал к ним.
тот же велосипедист. В черном блестящем плаще, в пожарной каске, надвинутой на уши и в черных очках, отчего его лицо казалось маленьким.
«Эй, Марфута!» — крикнул он. «Подержи велосипед!» я сам!» — отозвался Пыркин. Он сбежал по ступенькам и затрусил к велосипеду.
«Эх, Марфута!» — сказал велосипедист. «Я тобой недоволен. Неужели все еще генералу верность хранишь?»
«Храню!» — ответил Марфута.
«А ведь я тебя в Париж отвезти могу!» — сказал велосипедист.
«Кишка танка!» — сказал Марфута.
Велосипедист сошел с велосипеда. Пыркин держал машину, как боевого коня, за сиденье. Переднее колесо было с него ростом.
«Показывай, какого полку у вас прибыло?» — спросил велосипедист.
«Малолетки», — сказал Марфута. Из бытовки вышел партизан.
«Я бы завтра с докладом пришел», — сказал он. «Велели сегодня. Есть мнение, что вы заманили к себе чужих людей».
«Это ж почему?» — обиделся партизан.
«Они ж добровольно».
«Не скажи», — возразил велосипедист.
«Я этого парнишку наверху видел, у метро. Видел я тебя?»
«Не знаю», — сказал Егор.
«Вас же угадать нельзя».
«Дурак! Меня угадать надо обязательно, я же исполнитель». Велосипедист обернулся к партизану.
«Документы должны быть в порядке».
«Послушай, Грымза, глаза твои пустые», — сказал Марфутка. «У прокаженных не спрашивают билетов на бал».
«Ты не намекай», — ответил велосипедист.
«Все должно быть путем. Их должны в книгу занести. А где вторая персона?»
«Люська, выходи», — сказал Пыркин. «Власти желают сделать с тебя фотографию».
«Значит, ты...» — велосипедист откинул полуплаща. Сумки с головой под плащом не было.
«Ты будешь у нас Георгий Артурович Чехонин. Возраст 16 лет».
Странно было это слышать. Значит, о нем все известно. Вышла Люська. Она боялась велосипедиста. Велосипедист записал данные Егора, кое о чем спросив его для уточнения, потом обратился к ней.
«Тихонова Людмила Георгиевна, 12 лет. Ты не стесняйся, порядок должен быть во всем».
Записав, он спросил у партизана.
«Значит, оставляете их себе?»
«Конечно», — сказал партизан. «У меня совсем людей не осталось».
«Да, ты прав», — согласился велосипедист. «Нельзя форпосты оголять. Может, тебе еще людей подошлют? Но если подошлют, считай, что молодежь отберут. Сам понимаешь, молодежь к нам редко попадает. Молодежь на вокзале требуется. Император невесту ищет. А так, чего нового?»
«Там вон за рекой», — сказал Пыркин. «Наблюдают». «Чего ж ты сразу не сказал?» — рассердился велосипедист.
«Это ж главнее, чем ваш Новый год. Сколько их там?»
«Двое с биноклем», — сказал Пыркин. «Вот это я доложу». Он взобрался на велосипед.
«Где удостоверение?» — спросил партизан. «Если придут статистики, что я покажу?»
«А я разве не дал?» Велосипедист достал из верхнего кармана 2 квадратика картона.
«Это берегите пуще ока».
Он отдал 1 квадратик для Егора, 1 для Люськи. Квадратики как квадратики, ничего на них не написано и не нарисовано.
«Какой мне?» — спросил Егор.
«А не все равно». Велосипедист медленно поехал по набережной, глядя на тот берег. Видно, надеялся увидеть наблюдателей.
«А на том берегу кто был?» — спросил Егор. «Плохие люди», — сказал Марфута.
«Плохие люди», — повторила Люська. «Это же надо. Всюду плохие люди».
«От этого никуда не денешься»,
— добавил Марфута.
«Куда ни кинь, всюду встречаются фашисты. Не добили мы их».
«Я не знаю о фашистах», — возразил партизан.
«Не было в мое время фашистов. Но для меня есть большевики, порождение темных сил. О, сколько я их пострелял! А потом пошел на службу фашистам», — сказал Марфута. «Я сюда пошел на службу. А если б не сюда, наверняка бы ушел к фашистам, как генерал Власов».
«Вот так они каждый день», — сказал Егору Пыркин. «Не понимают, что все это история, материал для изучения. Но, к сожалению, человечество совершенно не умеет извлекать уроков из прошлого. Через 10 лет сюда завалится новенький и удивится, кто такой президент Буш».
«А кто это такой?» — спросила Люська.
«Вот, видишь?» Война между партизаном и Марфутой не утихала. Марфута вспомнила о Сталинграде, а партизан обвинял Троцкого в расстрелах и зверствах. Марфута торжественно объявила, что Троцкого убрали, потому что он был фашистским шпионом. Егору и на самом деле было неинтересно, о чем собачится привидение. Он вспомнил слова о том, что, может быть, на настоящей земле появился второй Егор, пришел домой и сейчас спит, не думает о магнитофоне. А если это и не так, все равно мы привидения, они старые привидения, а мы с Люськой новые привидения. Глупо. Вот Егор всегда хотел стать археологом, находить забытые цивилизации, спасать их от забвения. Серега, который еще не решил, кем станет, смеялся над Егором за то, что тот хочет копаться в старых могилах. Это не занятие для человека 21 века. Ничего, Серега, не понимал. Археология самая оптимистическая из наук. Она спасает память человечества. Егор много читал исторических книг и записок археологов. Знаете ли вы, какое счастье? Заглянуть в гробницу Тутанхамона, которую пощадили древние грабители. Понимаете ли, что значит развернуть берестяную грамоту и увидеть слова, написанные 1000 лет назад, детские каракули или приглашения на свидание? Ничего ты, Серега, не понимаешь. А Серега отвечал: ты, Егор, готовишься в охотники за привидениями. Вот почему Егор вспомнил Серегу. Ведь история имеет смысл, когда она движется. Она не может остановиться. «Что Марфута имеет в виду под плохими людьми?» — спросил Егор. «Объясняю по буквам», — ответил Пыркин. «Каждое общество, даже общество призраков...» Рука его дернулась в направлении откоса, где на них напали призраки. «Стремится к организации. Таким образом оно защищает себя. Понимаешь?» «Понимаю. Проходили», — сказал Егор. — Некоторые проходили, а другие самый ненужный урок проспали. Продолжаю. Каждое общество за пределами первобытной стаи сразу делится на вождей, воинов и землепашцев. Одни командуют, другие защищают или нападают, третьи обеспечивают прибавочный продукт. Так и здесь. Это еще до меня случилось, может, 1000 лет назад.
А давно этот мир существует?
Не перебивай преподавателя.
Мир этот существует неведомо сколько, так как здесь нет часов и даже солнца и небесных тел, которые помогают понять время.
Вижу в твоих глазенках очередной вопрос и спешу удовлетворить твое любопытство. Здесь времени нет. Нет минут, часов и даже самой жизни. Но ты можешь договориться со мной, что один поворот песочных часов означает, допустим, 10 минут. Вот мы и пользуемся именно таким счетом. Можешь услышать: приду через один песок или приду через 3 песка. Но в каждом клане свои песочные часы, никто их не сверяет. У нас тоже есть. Я из аптеки унес. Страшный дефицит.
Значит, никто не знает, сколько он существует.
Есть другой способ мерить время. Не догадываешься, какой?
Догадываюсь, сказал Егор.
По нам. Правильно. Вот, прибыл сюда партизан. А мы с тобой знаем, что события, которые его погубили, произошли больше 70 лет назад. Вот тебе и точка отсчета.
А как ваше общество организовано?
Хватит, это напряжение невыносимо для моей головы. Поживешь здесь, узнаешь.
Я не хочу жить здесь.
Ага, рано ты начал, сказал Марфута. Все мы прошли этот этап,
Люська уверенно сказала. Мы с Егором уйдем.
Ну, ладно, чего маленьких обижать? Вздохнул Марфута. Пускай поищет.
Чего поищем? Не понял Егор.
Выхода отсюда поищите. А выхода нет. Как вошли, так и выйдем, крикнула Люська.
нам с вами не нравится. Вот в этом и заключается твоя методологическая ошибка, — произнес Пыркин. Оттуда ты ушла в ночь под Новый год. Момент прорыва сюда — это момент во времени, а не в пространстве. Ты следишь за моей мыслью?
— Слежу, — растерянно сказала Люська.
Пыркин повернулся к Егору. Он больше надеялся на его понимание. — Ты уходишь сюда в определенное мгновение и попадаешь в мир, в котором нет мгновений. — Вот именно, — сказал партизан. — Мгновение, ты прекрасно.
— Они не настоящие, — подумал Егор. — Беззаботные, как микробы.
— А раз здесь нет мгновений, то здесь и не может быть Нового года. — Скажи, пожалуйста, где же то мгновение, в которое ты собираешься вернуться?
— Я найду его, — произнес Егор.
— Тогда тебе мой совет, — сказал Пыркин. — Ищи не мгновение, а точку в пространстве. Мысли философские. Понимаешь, что это такое?
— Спасибо, стараюсь, — ответил Егор.
Марфута потянулась, зазвенели золотые браслеты и ожерелья. Гигантская грудь издала глубокий звук, словно пустая бочка.
— И охота вам, хлопчики, время впустую тратить, — сказала она.